верните, люди, родину свою. Вначале диалог о родине с Анастасией мне непонятен был. Ее суждения вначале даже ненормальными казались. Но потом, я и сейчас о них невольно вспоминаю. Вспоминаю, как на вопросы о том, что делать надо, чтобы ни межпланетных, ни земных войн не было у нас, чтобы бандитов не было, и дети здоровыми, счастливыми рождались. Она ответила: «Всем людям надо посоветовать, Владимир, верните, люди, родину свою». «Верните родину. Ты, может быть, ошиблась, — так сказала Анастасия. Есть родина у всех. Просто не все на родине живут. Не родину вернуть, самим на родину приехать нужно. Ты так сказать хотела?» «Владимир, не ошиблась я. Нет родины совсем у большинства людей, сейчас живущих на планете». «Ну как же нет? У россиян Россия — родина, у англичан — Англия. Все ж где-то родились, и значит, родиной называться будет та страна, где человек рожден. Считаешь ты, что родину свою границей, кем-то обусловленной, нужно мерить? А чем еще? Так принято. У всех государств границы имеются. Но если б не было границ, тогда чем свою родину ты обусловить мог? Тем местом, где родился, городом или селом, а может, вся земля тогда была бы родиной для всех? Могла б и вся земля быть родиной для каждого, живущего на ней, и все вселенское ласкать могло бы человека. Но для того соединить все планы бытия в единую необходимо точку, ту точку родины назвать своей, в ней сотворить собой любви пространство, все лучшее вселенское соприкасаться будет с ним, с пространством родины твоим. С собою через эту точку вселенную ты будешь ощущать, непревзойденной силой обладать. В мирах других об этом будут знать. Тебе служить все будет, как Бог, Создатель наш, того хотел. Ты лучше по-простому говори, Анастасия. Я ничего не понял про планы бытия, как их соединить, про точку, что я родиной своей могу назвать. Тогда с рождения разговор нам нужно начинать. Но пусть с рождения. Только ты не просто говори, а с толком для сегодняшнего дня. Ну, например, как видишь ты, как себе представляешь зарождение семьи, рождение и воспитание детей в условиях сегодняшнего дня, и чтобы дети все счастливыми рождались? Такую можешь ты построить схему или нарисовать картину? «Смогу? Так говори. Но только не про жизнь в лесу, да про науку образности непонятную. Никто о ней не знает, только ты». Я не смог договорить фразу. В голове как будто не один, а множество вопросов бурным потоком понеслось. И главное, почему мне стало интересно знать, что скажет мне про нашу жизнь таежная отшельница? Откуда она знает не только внешние детали нашей жизни, но и внутренние переживания многих людей? Какие возможности у этой непонятной науки образности? Не мог сидеть? Встал, начал взад-вперед ходить, чтобы успокоиться и чтобы невероятность осознать, понять, стал рассуждать. Вот сидит под кедром спокойная молодая женщина. То не спеша по траве рукою проведет, то внимательно на букашку какую-то посмотрит, по ее руке ползущую, то задумается ненадолго. Сидит в тайге, вдалеке от бурной жизни городов и стран, от войн и перипетий всяческих цивилизованных миров. Но что, если она в совершенстве знает эту науку образности? Что, если она с ее помощью может влиять на людей? Оказывать более сильное влияние на общество, чем правительство, парламенты и множество духовных конфессий. Невероятно, фантастично, но есть реальные, конкретные факты, свидетельствующие об этом. Невероятные факты, но они существуют в реальности. Она научила меня за короткий срок писать книги. На это ей потребовалось всего 3 дня. Это она сыплет и сыплет непрерывным потоком информацию. Невероятно, но факт. Книги без рекламы с легкостью пересекают границы городов и стран. В книгах ее образ. Этот образ неведомо как влияет на людей, вызывает в них творческий порыв. Тысячи поэтических строк, сотни песен бардов посвящены ее образу. И она об этом прекрасно знала заранее. Еще в первой книге я приводил ее высказывания на этот счет. Тогда еще ничего не было. Тогда ее слова казались невероятным бредом, фантастикой. Но все произошло точно так, как она сказала. И сейчас, когда я пишу эти строки, произошли еще невероятные события. Издательством «Профпресс» в июле 1999 года выпущен сборник в 500 страниц с письмами и стихами читателей. Сборник выпущен в июле месяце, считающимся для книготорговцев мертвым сезоном. Происходит невероятное. 15-тысячный тираж раскупается за 1 месяц. Выпускается еще 15 тысяч, но и эти сборники тут же раскупаются. Это событие не так зрелищно для сенсаций, преподносимых прессой. Оно вообще выходит за рамки представлений о сенсациях, необычностью стоящих за ним выводов. В эти выводы трудно поверить. Трудно поверить, что образ Анастасии меняет сознание общества. Читающие испытывают потребность к действию. Люди в России и за ее пределами самостоятельно организовывают читательские клубы, центры, называя их ее именем. Новосибирский завод медицинских препаратов выпускает кедровое масло, о котором она говорит. В небольшой деревеньке Новосибирской области местные жители восстанавливают оборудование, стремятся получать целебное масло по ее технологии, им помогают из города. Это она говорила, что возродятся сибирские села, что к родителям начнут возвращаться дети. Она перенаправляет поток паломников от заморских святынь к родным. Только за 2 последние года – дольмены в окрестностях Геленджика, о которых она рассказала, посетила более 50 тысяч ее читателей. Вокруг забытых ранее святынь сейчас высаживают люди цветы и сады. В разных городах высаживают кедры и другие растения по ее методу. Постановлением главы администрации Томской области учреждено предприятие «Сибирские дикоросы». Ими отправлено в Москву 4000 саженцев кедра. О ней говорят ученые. Это ее образ живой самодавляющей субстанции уже парит над Россией. Но только ли над Россией? Женщины в Казахстане собирают деньги на съемку фильма об Анастасии. Надо же! Казахские женщины хотят, чтобы был фильм о сибирской отшельнице. Это ее образ начинает куда-то вести людей. Куда? Какой силой? Кто ей помогает? Возможно, она сама обладает какой-то невероятной, неведомой ранее силой. Но почему она по-прежнему остается на своей поляне, по-прежнему возится с какими-то букашками? Пока умники рассуждают, существует ли она вообще или не существует, она просто действует. Проявление ее действий можно видеть, трогать, пробовать на вкус. Что означает эта наука образности? Эти мысли тогда, в тайге, немного пугали. Хотелось быстрее опровергнуть их или в них утвердиться. Но рядом только она. Спросить можно только у нее. Сейчас спрошу. Она не способна солгать. Сейчас спрошу. Анастасия, скажи. Скажи, ты науку образности знаешь в совершенстве? Ты обладаешь знаниями древних тех жрецов? С волнением я ждал ее ответа. Но без волнения спокойный голос отвечал. Я знаю то, что праотец мой тем жрецам преподавал, и то, чего сказать отцу жрецы, не дали, и новое еще сама познать, почувствовать стремилась. Теперь я понял. Я предполагал, науку образности лучше всех познала ты, и ты перед людьми предстала, сама свой образ сотворив. Для многих ты богиня, добрая лесная фея, мессия. Так в письмах пишут о тебе читатели. Мне говорили, будто бы гордыня, самость, грех большой, что искренне я должен все писать. И я предстал пред всеми недоделком. Но ты сама при этом выше всех превозносилась, и то, что будет так, заранее сама об этом знала. Владимир, ничего перед тобой я не скрывала. Анастасия поднялась с травы, напротив меня встала, руки опущены, в глаза глядит и продолжает. Мой образ лишь сейчас не каждому понятен, но образ тот, другой, когда перед людьми предстанет, останется и мой. Похож мой образ будет на уборщицу, которая лишь паутину с главного снимает. Какую паутину? Скажи ясней, Анастасия, еще что хочешь сотворить? Перед людьми хочу я образ Бога оживить, его великую мечту для каждого понятной сделать, его стремление в любви каждый живущий сможет чувствовать. Сегодня в этой жизни сможет стать счастливым человек. Дети сегодняшних людей все будут жить в его раю. Я не одна, ты не один, и рай предстанет общим сотворением. Постой, постой. Теперь я понимаю, твои слова переломают многие учения. Их авторы, последователи набросятся не только на тебя, но и меня обхают. А мне зачем эти проблемы? Не буду я писать все, что о Боге скажешь. Владимир, испугался ты лишь предстоящей непонятно с кем борьбы. Да все понятно мне. Обрушатся все те, кто возглавляет разные конфессии. Своих фанатов-последователей на меня будут натравливать. Не их, себя боишься ты, Владимир. Стыдишься сам предстать пред Богом. Не веришь в новый образ жизни свой. Считаешь, что не сможешь измениться. При чем здесь я? Тебе твержу о священнослужителях. И так уже многие из них на твои высказывания реагируют. И что же говорят они тебе? По-разному говорят. Некоторые нехорошо отзываются, некоторые наоборот. Один священник православный с Украины со своими прихожанами ко мне приезжал, чтобы твои высказывания поддержать, но он сельский священник. И что же из того, что сельским был приехавший к тебе священник? А то, что есть еще другие, высокопоставленные, им все подчиняются, все от них зависит. Но ведь и те высокопоставленные, как ты о них говоришь, когда-то тоже в маленьких церквях служили. Неважно это. Все равно писать не буду, пока хоть кто-нибудь из руководства серьезного храма... Да что я говорю? Ты ведь сама все можешь наперед сказать. Вот и скажи. Кто будет противостоять? А кто тебе поможет? Да и найдется ли хоть кто-нибудь, кто станет помогать? Какого же священник ранга тебя может убедить смелее быть, Владимир? Не ниже настоятеля или епископа ты можешь мне назвать кого-нибудь? Лишь на мгновение задумалась она, как будто вглядываясь и во время, и в пространство сразу. И прозвучал ответ невероятный. Уже помог, по-новому сказав слова о Боге, римский папа Иоанн Павел II, ответила Анастасия. Образ Христа и Мухаммада соединят в пространстве энергии свои, в единое сольются с ними образы другие. Еще найдется православный патриарх, и почитаемым в веках им сказанное будет. Но будет главным среди всех внешне простых людей порывы вдохновенные. Тебе земной их статус важен, но ведь всего на свете истина важней. И замолчала, опустив глаза Анастасия, как будто что-то вдруг обидело ее. Как будто ком горлу подкатил, она его сглотнула и вздохнула, потом добавила. «Прости, коль непонятно для твоей души, я изъясняюсь. Пока не получается, но постараюсь я понятней быть. Только ты людям расскажи». «О чем?» «О том, что закрывать от них тысячелетиями стремятся. О том, что каждый в одно мгновение может в первозданный сад Создателя войти и с ним вершить совместное прекрасное творение». Я чувствовал, как нарастает в ней волнение. И сам стал почему-то волноваться и сказал, «Ты не волнуйся, говори, Анастасия, я, может быть, смогу понять и написать». А в том, что дальше поведала она, была предельная конкретность, простота. Уже потом, анализируя и вспоминая ее слова, стал понимать, какой-то есть, быть может, и немалый смысл в ее словах. «Верните, люди, родину свою». А тогда в лесу переспросил Анастасию. «Я понял, как все это будет происходить. Я понял, если ты с легкостью способна производить картины из жизни тысячелетней давности, то значит тебе известны все учения, трактаты, и ты откроешь людям их. Известны мне учения, что в людях поклонение вызывали. Все? Да, все. И веды сможешь полностью перевести. Могу. Только к чему на это тратить время? Но разве ты не хочешь, чтобы человечество узнало древнейшие учения? Ты мне о них расскажешь, я в книжке напишу. И что потом? Что с человечеством в итоге будет? Как считаешь? Как что? Мудрее оно станет? Владимир, вся как раз уловка сил темных в том, что множеством учений они стремятся главное от человека скрыть, часть истины, лишь для ума преподнося в трактатах, от главного старательно уводят. А почему ж тогда тех, кто учение преподносит, люди называют мудрецами? Владимир, если позволишь мне, я притчу расскажу тебе. Ту притчу, что еще тысячелетия назад в укромном месте шепотом друг другу передавали мудрецы. Много веков никто ее не слышал. Расскажи, если считаешь, что притча может что-то пояснить.